Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. У границы с Ливаном столкнулись два израильских вертолета. Взрыв в жилом доме в Москве мог быть покушением, считает следствие. В Москве сегодня открывается неформальный саммит СНГ. Два израильских военных вертолета столкнулись сегодня утром недалеко от ливанской границы. Ранены до 5 израильтян. На юге Ливана, в районе деревни Марун-Аррас, в столкновениях между израильскими войсками и силами Хезболлах, двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. С подробностями из ближневосточного региона корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
В районе южно-ливанской деревни Марун-Аррас, вблизи северной границы, израильские силы вели ожесточенную перестрелку с боевиками Хезболлах. Ливанский телеканал «Аль-Манар», контролируемый Хезболлах, продемонстрировал кадры, на которых видно израильское армейское снаряжение, попавшее в руки боевиков. Подразделения спецназа периодически переходят на ливанскую сторону с целью уничтожения подземных оборонительных сооружений, неуязвимых для авиации и артиллерии. Из таких бункеров дистанционно ведутся ракетные обстрелы израильской территории. Израильские солдаты обнаружили в деревне установки залпового огня и запасы реактивных снарядов к ним. Министр обороны Амир Перец заявил, что Израиль оставляет за собой право использовать любые военные опции, включая полномасштабную наземную операцию. Командующий сухопутными войсками Бенни Гантс сообщил журналистам, что израильские силы, включая ВВС, нанесли серьезный урон боевому потенциалу Хезболлах. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана немедленно объявить перемирие в Ливане, но разрешил поставки гуманитарной помощи ливанцам. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Израиль не может добиваться перемирия с группировкой Хезболлах, которую США считают террористической. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ни о версиях, ни о дополнительных подробностях представители прокуратуры не сообщают. В четверг вечером в подвале дома номер 4 по Ленинградскому проспекту сработало самодельное взрывное устройство. Мощность взрыва составила 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал. В Москве в пятницу-субботу пройдет неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи, которая проводится по инициативе президента России Владимира Путина, обсудить пути реформирования СНГ и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который запланирован на осень. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Выступая в четверг по телеканалу «Ростави-2», в числе причин такого решения министр отметил присутствие в этих районах 300 тысяч беженцев, нарушение прав человека, контрабанду и торговлю наркотиками.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился в четверг с лидером партии регионов Виктором Януковичем, которого новое парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра. После встречи Янукович заявил.
Наша разговор, вона зводилась до загальних питань. Тобто ми...
Наш разговор сводился к общим темам. Мы выслушали друг друга по многим вопросам, наше мнение совпало. А дальше должны быть совместные действия. Первый шаг, который сегодня сделал президент, и последующие шаги, считаю, будут способствовать стабилизации ситуации.
Дальше кроки, вони будуть сприяти стабілізації ситуації.
Сказал Виктор Янукович. Блок Юлии Тимошенко категорически против назначения Януковича главой кабинета. Вчера фракция Юлии Тимошенко в полном составе покинула Верховную Раду. В Вильнюсе на предприятии по переработке аэрозоля произошел взрыв. Два человека погибли, 7 получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Взрыв произошел на окраине города, в промышленном районе Киртимай, на пути в Вильнюсский аэропорт, на предприятии, которое утилизирует аэрозоли с дезодорантами. На месте взрыва тела двух погибших рабочих были найдены у оборудования, производящего эту переработку. Огонь после взрыва перекинулся на склад, где хранятся дезодоранты, но пожарным удалось быстро остановить его распространение. 7 раненых в ходе происшествия рабочих доставлены в больницы. Состояние некоторых с ожогами и отравлением газом тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В четверг Иран вновь заявил, что раньше 22 августа не даст ответ на последние предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоп Схефер призвал международное сообщество активизировать помощь в развитии Афганистана. Он сообщил об усилиях, принимаемых Североатлантическим союзом.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана. Мы действуем очень серьезно. Молодые люди из НАТО делают все возможное, и им это удастся, чтобы создать обстановку безопасности и стабильности.
Сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в Кабуле. В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. На скамье подсудимых граждане Швеции, Дании и Боснии, все трое мусульмане. Они были задержаны в конце прошлого года. Свою вину они отрицают. Европейская комиссия намерена облегчить визовый режим для ряда балканских стран. Странам Евросоюза рекомендовано начать переговоры об упрощении процедуры выдачи краткосрочных въездных виз для граждан Боснии, Сербии, Черногории и Албании. Студенческие визы могут стать бесплатными. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 21 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно, дождь, ветер более 10 метров в секунду и температура плюс 20 градусов. В Москве малооблачно, без осадков, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 21 градус. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. В Екатеринбурге открылся фестиваль садово-парковой скульптуры. Оригинальную идею организаторы запатентовали, и через месяц в Центральном парке города появится творение всех 13 участников фестиваля из разных городов России и стран СНГ. В оргкомитете многие известные на Урале и в России художники и деятели культуры. С некоторыми из них встретимся сегодня в прямом эфире. А пока к другим темам. Сегодня в Москве начинает свою работу неформальный саммит СНГ. Инициатива встречи глав стран Содружества принадлежит российскому президенту. Какие вопросы будут обсуждать лидеры государств, выяснял наш корреспондент Юрий Багров.
Главы государств стран СНГ на встрече в Москве намерены обсудить ситуацию в мире. Такую официальную информацию получили журналисты, попытавшиеся выяснить повестку предстоящего саммита. За столь сухой формулировкой скрывается не одна интрига, считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Вот этот вот формат такого как бы неофициального диалога, он порождает несколько, на мой взгляд, ключевых интриг, собственно, вокруг которых можно строить информационную составляющую пространства вокруг этого саммита. Первая интрига — состоится ли встреча лидеров Армении и Азербайджана. Армянская сторона заявляет по официальным источникам, что такой встречи, скорее всего, не будет. А азербайджанская сторона в лице завотдела внешних связей администрации Ильхама Алиева говорил о том, что если российский лидер проявит такую инициативу, как хозяин саммита, возможно, такая встреча и состоится. Первая интрига. Вторая интрига – это состоится ли встреча Саакашвили и Путина, и каков будет формат и тематика вопросов на этой встрече обсуждаемых, и какова будет атмосфера этой встречи. Да и состоится ли она именно глазу на глаз во время этого неформального саммита. Третья интрига – это казахстанская сторона продолжает мощное такое информационное имиджевое наступление. Вслед за шосовскими инициативами Нурсултана Назарбаева, его присутствие на G8, вот по сообщениям господина Токаева, министра иностранных дел, Нурсултана Абишевича везет в Москву план реформирования СНГ. Что это за план и какие там вопросы будут рассмотрены, по казахстанской инициативе сказать пока сложно, но но вполне допускаю, что и здесь Назарбаев проявит вот этот вот имиджевый эффект казахстанской внешней политики.
Говорил Алексей Власов, заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. Кроме того, политологи уверены, лидеры государств будут обсуждать проблемы миграции и в продолжении саммита «Большой восьмерки» затронут тему энергетической безопасности. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тему неформального саммита стран СНГ продолжит опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, видите ли вы смысл в существовании СНГ?
У меня просто другие интересы, приоритеты. Я что оно есть, что его нету.
Ну, наверное. Раз уж так получилось, что мы живем, сейчас как границы появились, но хотя бы сосуществовать вместе.
Смысл-то, конечно, наверное, есть, потому что это экономически выгодно.
Я бы хотела, чтобы славянские республики были вместе, остальное. Я считаю, что они являются балластом для нас.
То, что СССР переименовалось на СНГ, что ли? Думаю, что есть какой-то смысл, раз так сделали. А какой, вот даже не знаю.
Это нужно обязательно. Одна семья была, а сейчас почему-то Украина отдельно, Белоруссия отдельно, а Грузия. Мне кажется, обязательно надо СНГ.
Да, конечно. Такой же Советский Союз, только в меньшем масштабе. Кавказ, Средняя Азия, значит, Россия, Молдавия, Украина, Белоруссия, все это одно. Вот у нас один, допустим, завод гидрометприборов тут в Свердловске. Так он один на весь Советский Союз. Поэтому все объединены.
Наверное, есть какой-то смысл. Нас же много вот, из разных республик. Живет даже в Свердловске. Конечно, когда у нас был Союз, смотрите, мы какими сильными были, нас как-то уважали. Все. А сейчас сами видите, как к России относятся. Конечно, я за объединение, но такое за равноправное, чтобы у каждого свои права были, суверенитет там, или как это называется.
Конечно, вижу. Но ведь вся Европа объединилась. Смысл у Европы есть. Сотрудничество нам чем выгодно? Тем, что не будет границ. Ну и дальше, как говорится, если люди вместе, то они крепки, едины. Нет уже каких-то этих таких распри, оскорблений меньше между людей. То есть по национальным признакам. Ты такой-то приехал сюда, зачем? Их вылавливают везде. У них тоже там стало плохо. Это, допустим, как спички. Если взять коробок спичек, зажать в кулаке, попробуйте сломать. А по одной спичке можно переломать. Так же ломаются судьбы, люди. Я считаю, выгода прямая.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, видят ли они смысл существования СНГ. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Дела с охраной труда на Урале обстоят плохо, и это всем известно, пишут уральские рабочие. Это и небезопасные условия труда, и неправильная выплата компенсаций. Но теперь, уверяет издание, по новому трудовому кодексу государственным органам дано право проводить экспертизу условий труда, причем не только по требованию суда или профсоюза, но и по обращению работника предприятия. Уральская пресса вновь обращается к теме туризма. Как рассуждает журнал «Эксперт Урал», Свердловская область в представлении туристов – это главным образом место гибели семьи Романовых. Родина Ельцина и история русской мафии. И все. Необходимо создать межрегиональные туристические маршруты, разработать неосвоенные и творчески переосмыслить уже существующие направления, в том числе экстремального и охотничьего туризма. Если нельзя привлечь туриста пятизвездочным сервисом, надо брать его выдумкой, уверен эксперт Урал. Но заниматься этим, по мнению журналиста Павла Филиппова, в Екатеринбурге практически некому, тем более в многочисленных комитетах.
Надеяться на молодежь, которая ломится на факультеты туризма, тоже бесполезно, потому что многие работодатели сталкиваются с тем, что молодежь теперь приходит на места абсолютно необразованная и хочет зарплат только высоких, и ничего не хочет за эти зарплаты делать. Так что, может быть, все дело будет в руках энтузиастов каких-то.
В Уральском государственном техническом университете УПИ начинают готовить сотрудников Интерпола. Об этом пишет российская газета. В этом году на отделение поступят 10 абитуриентов. Им придется, кроме общеобразовательного вузовского курса, изучать еще и методы оперативно-розыскной деятельности и другие узкоспециальные дисциплины, а также два иностранных языка. УПИ – первый вуз в России, который решился на такой эксперимент, отмечает российская газета. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так на вопрос о грязи на городских улицах ответил главный специалист Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Надежда Сенцова. После выходных дней городской пруд, как правило, очень загрязнен. Горожане покупают прохладительные напитки, спиртное, катаются на колодках, а пустые бутылки и банки выбрасывают в воду. Это связано, отмечает Надежда Сенцова, с общим экологическим бескультурьем горожан. Урн и мусорных контейнеров в городе вполне достаточно, отметила она. Вот такие темы отмечают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
5 человек были ранены в результате столкновения 2 израильских вертолетов недалеко от ливанской границы. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Москве пройдет неформальный саммит СНГ. У жителя Пятигорска изъят большой арсенал оружия и боеприпасов. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Власти Афганистана подтвердили, что в результате авиаударов сил коалиции в афганской провинции Урусган в начале июля погибли 10 мирных жителей. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минато Евгения Адамова. В Сараево начался суд над 3 обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 21 июля – 26 рублей 96 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 97 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. В этом выпуске Россия готова открыть свой страховой рынок для иностранных компаний. Империя Беаты Узе через 5 лет после смерти своей основательницы. Джордж Сорос помогает Грузии в борьбе с наркоманией и СПИДом. Сельское хозяйство в высокогорных условиях. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лето 2006 года в Екатеринбурге – время превращений. 13 каменных глыб превратятся в прекрасные скульптуры. И произойдет это во время первого в России фестиваля садово-парковой скульптуры. Как превратить 2 тонны мрамора в 2 тонны золота и почему за фестивалем пристально следят Эрнст неизвестный Зураб Церетели? Об этом екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Скульпторы в Екатеринбургском парке имени Маяковского трудятся и под проливным дождем, и под палящим солнцем, и под сильным ветром. Чтобы работа все-таки была не в тягость, над каждым участником фестиваля поставили шатер. Но любопытствующие могут попроситься посмотреть, как идет обработка камня. Конечный результат зрители и судьи увидят через месяц. И вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев обещает, что это только начало. Фестиваль непосредственно связан с городским стратегическим проектом «Парк для семейного отдыха».
Все парки, которые сегодня вы наблюдаете в Екатеринбурге, они все будут сохранены. Это принципиальная позиция администрации. Прописаны, когда, какие сроки и годы тот или иной парк будет реконструирован, благоустроен и так далее, и так далее.
Власти города поддерживают фестиваль, но на сотворение скульптур, которые украсит Екатеринбург, бюджет не потратил ни копейки. Все оплачивают спонсоры. Из 50 заявок для участия в конкурсе выбрали 13 из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Уфы, Ярославля и других городов. Работать с камнем нелегко, но среди финалистов 2 женщины. О том, какой материал предоставили им, рассказывает директор фестиваля садово-парковой скульптуры Александр Уткин.
Мы привезли белый мрамор, не желтеющий, из карьера, который находится в городе Полевском. Размеры фигур, опять же, учитывая то, что это фестиваль, существуют определенные рамки или квадрат. Метр на метр в своем основании, 1,5 метра высотой.
Главными критериями отбора работ фестиваля было позитивное осмысление тем города, семьи, связи Европы и Азии. Осмысление может быть очень вольным. Художники обещают, что их работы охватят все известные направления, от абстракции до соцреализма. К примеру, москвич Владимир Насеткин превратит 2 тонны мрамора в 2 тонны золота, обклеит камень специальным золотом 96-й пробы. До сих пор Екатеринбург славился другим фестивалем – ледовой скульптуры. Эти творения приходилось ежедневно реставрировать после вандалов. Заместитель директора парка имени Маяковского Ольга Селянина надеется, что итог этого фестиваля – музей садово-парковой скульптуры и все его 13 экспонатов на главной аллее парка не пострадают от любителей граффити.
Я думаю, что на центральной аллее уже мы сможем их сберечь от вандалистов. То есть уровень культуры еще оставляет желать лучшего. Но, видимо, все-таки в парк-то культуры идут более-менее культурные люди.
За ходом фестиваля заочно наблюдают именитые коллеги мастеров Эрнст Неизвестный из Америки и Зураб Церетели из Москвы. Они благословили участников акции приветственными письмами. Пока в России есть только один парк с современными мраморными композициями – в столице. За границей это обычное дело и для небольших городов. После первого Екатеринбургского фестиваля последуют другие. Городская администрация уже ищет места для будущих экспонатов. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И эту тему мы сегодня продолжаем в прямом эфире в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Председатель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры России, директор лицея имени Дягилева Георгий Письмак и член оргкомитета, художник Миша Шаевич Брусиловский. Георгий Александрович Мишаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем сейчас, сегодня будут заняты скульпторы? Погода вроде бы не очень хороша. Ну, давайте уже кто-нибудь... Мишаевич.
Это вопрос?
Да, это вопрос. Чем они вот в обычный день заняты? В такой свой рабочий день на конкурсе?
Ну, я думаю, что в обычный день на конкурсе начинается у них работа. Должна была бы. Я не знаю только, насколько она активно сейчас началась, потому что у них, я так знаю, что случилась небольшая оказия, и не пришел инструмент соответствующий. Ну, поэтому там, я думаю, что есть небольшая там проблема. Вот эта проблема, когда кончится, то перед ними стоит 13 кусков мрамора. Ну, не карарский мрамор из Италии розовый, а уральский мрамор, но тоже мрамор очень хороший. Вот, поэтому я думаю, что прежде всего они испытывают, глядя на эти глыбы мрамора, огромную ответственность. Вот, мы недавно посетили эту площадку, посмотрели там 13 очаровательных молодых, относительно молодых, людей, две девушки, по-моему, да? Две девушки, вот, они в таких нарядных халатах, им дали спецовку замечательную, вот, то есть фирма, с моей точки зрения, я никогда не думал, что может быть вот такая вот организация, замечательная организация, где стоит шатер, в котором можно поесть, есть вода сладкая и соленая. Вот, над мрамором красивые зонтики, которые предохраняют их в случае, если будет дождик. Кстати, погода в Свердловске была невероятно теплая, жаркая, сейчас чуть-чуть накрапывает.
Наверное, это даже легче.
Да, да, но я думаю, да, немножко полегче. Я думаю, что сейчас им предстоит просто проявить себя. Вот. И так как это... уникальное явление, в Свердловске никогда не было вот такого замечательного почина, начинания, я уж не знаю что, вот, то, конечно, перед ними ответственность. Хотелось бы, чтобы это все удалось, чтобы нашло на них вдохновение.
Чтобы на этом этапе уже, вернее, еще осталось место творческим мукам, если так можно выразиться. Ведь перед тем, как участвовать в фестивале, в конкурсе, все участники представляли то, что они будут здесь делать.
Ну, здесь надо сказать, что место для творчества осталось, потому что камень диктует еще свои, так сказать, требования. Где-то интересные прожилки, где-то интересный кусок мрамора. И скульпторам дали возможность отойти немножко от эскиза. Этим и отличается фестиваль, что там более свободные авторы в творчестве. Что касается инструмента, инструмент был предоставлен. Не предоставлен только самый сложный такой тяжелый инструмент, специфичный, который, ну, вагон из Ленинграда немножко задержался, но, тем не менее, сегодня он придет, там задержек не будет. И что касается отношения авторов к работе, то вот ответственность их заключается еще и в том, что они заявили, что будем работать без выходных и с утра до позднего вечера, пока световой день. Это вот их проявление и ответственности, и серьезности к этому фестивалю. Надеюсь, что работы будут достойны.
Я напомню, что сегодня мы говорим о Екатеринбургском фестивале садово-парковой скульптуры. И наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Относите ли вы к произведениям искусства садовую или парковую скульптуру, если таковая есть в вашем городе? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашим гостям можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». В Екатеринбургской студии сегодня мы беседуем с председателем оргкомитета фестиваля Георгием Письмаком и художником Мишей Шаевичем Брусиловским. Он член оргкомитета. Было 50 заявок, отобрали 13.
Да.
В общем-то, был ли какой-то лимит, сколько нужно было оставить человек, то есть конкурс, сколько человек на место? Либо это был чисто творческий взгляд тех, кто выбирал, сколько осталось бы, хоть 50 бы осталось, и 50 бы участвовали, если бы все были достойны? Мишевич?
Ну, вы знаете, это вообще ситуация конкурсная, поэтому она в какой-то степени ограничена. Вот 13, я не знаю, в общем-то, почему выбрали 13. Мы уж так смеемся, говорим, что, ну, это почти библейская ситуация. Вот один из них Христос, как видно, вот еще они там не знают кто. Вот. Тем не менее, 13 человек, ну, как бы вот так вот договорились о этой цифре. Ну, надо еще сказать, что это очень дорогостоящая ситуация, поэтому 50, я думаю, это было бы слишком накладно, 50 мраморных, это очень дорогое мероприятие. Но 13 это вполне достаточно для начала.
Сильно спорили о том, кто достоин, кто должен остаться, кто нет, оргкомитет, жюри?
Я думаю, что споров как таковых вообще не было, потому что все понимали, в каком русле идет отбор. И выбирались, каждый художник же, кроме эскиза, предоставил свое портфолио. Выбирались художники еще по принципу, справятся ли они с этой работой. То есть мы на свой страх и риск просматривали портфолио и смотрели, работал ли человек с камнем, просто физически, сможет ли он это вытянуть. Вот, подходят ли его эскизы под этот камень. Поэтому как бы споров особо не было. А что касается 13 человек, вы знаете, это же первый фестиваль. И кроме финансовой составляющей, здесь еще апробируются орг-вопросы, как их надо решать для того, чтобы этих конкурсантов было больше. Я думаю, что на следующий год и конкурсантов будет больше, и спонсоров будет больше, и фестиваль может получиться еще интересней. Просто для первого раза 13 это достаточно, хотя можно было и семью ограничиться, но мы выбирали не по количеству, нам никто лимит не ограничивал. Примерно говорили, ну, работ 10 должно быть, а выбрали 13, потому что и этим трем невозможно было отказать, эскизы достаточно интересные, и каждый член жюри задал себе вопрос, а почему нет, и дали возможность всем попробовать.
Среди тех 50, кто претендовал на участие в фестивале, все были, если так можно сказать, профессиональные художники? И вообще, каков уровень был претендентов в целом, если на все 50 человек посмотреть?
Ну, в большей степени вообще фестиваль вот такой, он рассчитан поддержать молодых скульпторов, потому что, по большому счету, молодой скульптор, когда еще в своей жизни заработает на глыбу мрамора, потом ее сделает... И где она у него будет стоять? Во дворе. А здесь как бы несколько зайцев убивает автор. Первое, ему предоставляется бесплатно глыба, предоставляются условия для работы, инструмент, питание, проживание. И кроме этого гарантируется, что в большом городе, в большом парке это будет выставлено.
Как по вашей оценке, сейчас сформирован хоть какой-либо вкус или хоть какая-либо потребность вот в такой скульптуре? Ну, например, может ли художник получить заказ от владельца коттеджа с крупным земельным участком или что-то в том роде?
Ну, этот вопрос, как говорится, на засыпку, очень сложный, потому что, в общем-то, я так предполагаю, думаю так, что вот в нашем городе, в принципе, ведь в самом городе скульптуры всегда бывают официальные или там это... Те, кто построил город, или это знаменитые люди, или там, да. А эта ситуация, она, в общем-то, новая ситуация, потому что художники, которые вот сегодня работают, они делают это как бы в свободном падении. Что они сделают, мы так вот по эскизам мы видели, хотя по эскизам, конечно, трудно сказать, чем это может закончиться, потому что когда будет окончательно сделана работа, тогда только можно иметь представление, полное представление, что это такое.
То есть, в общем-то, вот. Тоже город и да. Все организаторы фестиваля в какой-то мере чуть-чуть, но рискуют.
Да, я думаю, что даже очень сильно рискуют, но, тем не менее, само по себе это замечательное начинание, замечательное.
Вообще, по сути своей, садово-парковая скульптура является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. Это современное слово, оно только сейчас приживается в нашей жизни. Не все его понимают, но, в принципе, может быть, появление скульптур в природе, вот именно садово-парковой скульптуры, не заказной, не амбициозной, а послужит примером для многих людей, может быть, и на даче где-то в пейзаж вписывать садово-парковую скульптуру.
Продолжим через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» время гостей ведущий Михаил Соколов. Его собеседник, президент Института энергетической политики Владимир Милов, анализирует текущую политику «Газпрома» и итоги размещения акций «Роснефти». Время гостей на радио «Свобода» 21 июля в 19 часов после новостей. Повтор 22 июля в 4 часа ночи и время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись в пятницу утром недалеко от ливанской границы. По предварительной информации, ранены до 5 израильтян. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали, в 10 километрах от границы. На юге Ливана, в районе деревни Марун-Арас, в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах, двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Встреча проводится по инициативе президента России Владимира Путина. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Выступая в четверг по телеканалу «Рустави-2», в числе причин такого решения министр отметил присутствие в этих районах 300 тысяч беженцев, нарушение прав человека, контрабанду и торговлю наркотиками. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работу по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Прогноз погоды на 21 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, дождь, ветер более 10 метров в секунду, температура плюс 20 градусов. В Москве малооблачно, без осадков, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 21 градус. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отказались от обсуждения инициативы о запрете ночной торговли алкоголем. Спустя месяц после внесения этого предложения в парламент и правительство области, депутаты пришли к выводу, что подобный запрет еще больше дестабилизирует ситуацию на алкогольном рынке. Сегодня эта отрасль в Свердловской области находится в кризисе из-за невозможности следовать на практике новым правилам торговли алкоголем. К теме ночного запрета на алкогольную торговлю свердловские депутаты намерены вернуться осенью, когда региональное министерство торговли обещает навести порядок на алкогольном рынке. Управление по чрезвычайным ситуациям Свердловской области усилило характер штормового предупреждения, объявленного ранее, в связи со сменой погоды в регионе. С 20 июля 30-градусную жару сменил дождь. Далее синоптики прогнозируют ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 25 метров в секунду или больше, в выходные понижение температуры до плюс 10 градусов. К возможному урагану готовятся коммунальные службы, энергетики и спасатели. В Москве 5 часов 33 минуты, в Екатеринбурге 7:33. Сегодня пятница, 21 июля. Вы слушаете Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. В Екатеринбурге открылся фестиваль садово-парковой скульптуры. Оригинальную идею организаторы запатентовали, и через месяц в Центральном парке города появятся творения всех 13 участников фестиваля из разных городов России и стран СНГ. В оргкомитете многие известные на Урале и в России художники и деятели культуры. А гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» – председатель оргкомитета, заслуженный работник культуры России, директор лицея имени Дягилева Георгий Письмак и член оргкомитета художник Миша Шаевич Брусиловский. Георгий Александрович, Миша Шаевич, продолжаем. И вот я что хотела спросить. Те, кто хотел поучаствовать в этом конкурсе, в этом фестивале художники, молодые художники, как вы уже сказали, многие из них, чтобы воспользоваться этой возможностью, они должны были, кроме эскиза, предоставить какое-то объяснение, может быть, какую-то концепцию защитить того, что они собираются изваять.
Ну, в общем, это была полная свобода выбора художников, и никто их не ограничивал ни с точки зрения там стилистики, ни с точки зрения сюжета. Раньше, конечно, было время, когда это все было значительно проще, потому что, ну, если делалась садово-парковая скульптура, то было ясно, что надо сделать там или девушка с веслом, или там...
Павлик Морозов в Екатеринбурге был.
Да, это все несколько упрощало, конечно, с одной стороны, задачу, с другой стороны... Были какие-то критерии определенного, ну что ли, профессионализма. Вот. Сегодня этих критериев не существует. Отбор был по принципу свободного падения, вдохновения, пластического мышления художников. Все, что им хотелось, все, пожалуйста. Выставком отбирал, ну, только те сюжеты, если их можно назвать сюжетами, в принципе, отбиралась просто пластическая концепция художников, их представление о том, что они могут сделать из замечательного материала, который называется мрамор. Пожалуй, это все.
Георгий Александрович, как вы думаете, в сегодняшнем пространстве культурном, в сегодняшнем мире в России, есть ли тема творчеству на злобу, если вместо творчеству на злобу дня, вот Мишаевич помянул там девушку с веслом, Павлика Морозова я тут подсказала, но это советское время, а сейчас?
Вы знаете, в России был достаточно большой период, когда на заказные темы делали заказные работы художниками. И художники только вздохнули от отсутствия вот такого диктата. И сегодня мы учимся понимать, что искусство, оно просто должно быть красивое. Вот когда первые российские художники свои знаменитые работы, посвященные революции, войне, привозили за рубеж, их там особо не покупали.
А сейчас покупают, как признак времени.
Нет, сейчас покупают несколько иное. Потому что куда повесить эту работу? Она не украсит интерьер, она требует какого-то отдельного созерцания где-то в музее. И тянет ли она на музейный уровень, это уже другой вопрос. И тогда ее будут покупать те, кто музейные работы покупает. А вообще искусство, оно предназначено для того, чтобы вокруг любого гражданина было пространство, уютное, гармоничное, чтобы там были скульптуры, которые какую-то гармонию несут, чтобы картины висели соответствующие и так далее. Вот это новое понимание искусства в окружении человека.
Вы упомянули до этого, что, в общем-то, это элемент ландшафтного дизайна, но в условиях конкурса, когда это все будет размещено на одной аллее парка культуры, может быть, не так важен этот момент. А вообще-то говоря, ведь садово-парковая скульптура, она должна рассматриваться в контексте того места, где она должна стоять, так я понимаю?
Да, но вы знаете, вот этот фестиваль, он интересен тем, что все скульптуры разные, и если их раскидать по всему парку, может быть, они где-то в какие-то кусты, деревья и лучше впишутся, но они не будут восприниматься результатом целого фестиваля. А фестиваль интересен как раз тем, что работы разные, и вот только из-за того, что они будут находиться на одной аллее, в этом и есть их прелесть, то есть можно посмотреть разностильные работы.
Наши слушатели, напомню, могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Относите ли вы к произведениям искусства садовую и парковую скульптуру? Собственный ответ на этот вопрос или вопросы нашим гостям можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итак, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» продолжаем беседу с представителем оргкомитета фестиваля садовой и парковой культуры в Екатеринбурге Георгием Письмаком и художником, членом оргкомитета Мишей Шаевичем Брусиловским. Мишаевич, вас хочу снова привлечь к разговору. Как вы полагаете, есть ли разница, говорят, городская скульптура, садово-парковая, вот теперь фестиваль, есть ли какой-то намек хотя бы на разные стили в этом случае, на разную концепцию или на разные назначения?
Ну, все дело в том, что, конечно, вот... То, что то представление о скульптуре, которое существует сегодня, вообще надо сказать, что существует стереотип и какое-то у людей представление, ну, какое-то такое представление, ну, люди, как бы встречаясь с какими-то произведениями искусств, которые вызывают вопросы, вот. Они, конечно, бывают... Вот у нас там были примеры, когда то, что было представлено, эскизы там, они вызывали какие-то вопросы определенные. Вопросы, которые объяснить очень сложно. Для этого, для того, чтобы это объяснить, нужен такой искусствоведческий анализ, пятое-десятое. Но интересно другое. Интересно то, что сами по себе... вопросы, само по себе то, что люди не точно ориентируются, хорошо там это или плохо, это само по себе очень интересно. По крайней мере, это может вызвать, ну, какой-то и интерес у людей, и какое-то другое немножко представление. Потому что действительно существует в скульптуре, и не только в скульптуре, и в живописи, там, и во всем, существует определенный стереотип. Вот. И то, что сейчас происходит, это все-таки явление... несколько другого порядка. Это явление само по себе очень интересное, само по себе.
Георгий Александрович, вы как председатель оргкомитета, как тот, кто отбирал среди других авторитетов участников этого фестиваля, наверное, уже сейчас можете, хотя скульптура еще не готова, рассказать о чем-нибудь, что, ну, может быть, лично на вас произвело какое-то определенное сильное впечатление, или то, что легче всего рассказать по радио, не имея перед собой иллюстрации или эскиза.
Вы знаете, вот я начну с того, что вообще сама концепция фестиваля, она имеет аналоги в истории искусства. Вот в свое время в Европе проводились всевозможные биеннале и триеннале, и на этой выставке собирали работы неординарные. И там можно было увидеть и полуторакилометровую картину с протектором шин, и можно было увидеть маленькую миниатюру, рамочку, где можно было отодвинуть шторку и увидеть, что в соседней комнате ходит человек. Вот. А от прибитого стула в картине, где с открытием выставки садился автор, до скульптур Генри Мура, которые, в принципе, похожи на собачьи какашки. Вот. И это все было собрано под одним мероприятием. В начале, когда были первые биеннале, особенно мы со своим некоторым консервативным взглядом на искусство, мы посмеивались над такими выставками. Но жизнь распорядилась по-своему, и сегодня эти скульптуры, которые похожи, может быть, на какашки автора Генри Мура, они прекрасно уживаются с большими небоскребами и стоят в современной архитектуре, как будто там они и должны стоять. Потом те большие картины, которые удивляли, может быть, только величиной, стали использовать на длинных трассах для того, чтобы взгляд, глаз водителя не утомлялся. То есть все эти работы нашли какое-то применение, концепция этих работ. А когда они собирались под одной крышей одного мероприятия, казалось, они не должны быть рядом. Но надо было иметь смелость, чтобы рядом все это поставить. Так вот, когда мы говорим сегодня о работах, которые предоставлены, ну, пока об эскизах, которые представлены на наш фестиваль, там есть декоративные работы, где просто фактура камня, значит, и некая графика сочетается, и там будет красивый силуэт необычной птицы. Допустим, там будет... абстрактная форма, напоминающая какой-то морской коралл, где будет играть сама структура камня. Там будет реалистическая скульптура голова Вагула. Там будет символичная реалистическая, значит, скульптура, когда черепаха вылупляется из яйца, и вот это стремление вырваться из гнезда.
Но чтобы снова оказаться в панцире.
Символично будет, значит, тоже вот такого плана скульптуры. И многое другое. Я сейчас не буду как бы предвосхищать и рассказывать о каждой работе. Но сама вот эта идея тоже собрать под крышей одного фестиваля различные направления, различные стили, она имеет право быть. Вот. Она неожиданна, она необычна. И то, что разные скульпторы, это тоже необычно, и к этой необычности мы должны постепенно привыкать, потому что тот большой период, когда мы достаточно были зашорены от многих происков, так сказать, разновидностей искусства, он уже закончился, этот период, и нам надо наверстывать.
В Москве 5:45, Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана в перестрелке двое израильских солдат убиты, несколько ранены. Убиты несколько боевиков Хезболлах. Генеральный секретарь ООН требует немедленно прекратить огонь в Ливане. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Москве пройдет неформальный саммит СНГ. МИД Грузии назвал провокационными заявления Юрия Лужкова в Сухуми. В Москве вынесен обвинительный приговор по делу 9 членов банды, грабившей торговцев на Измайловском рынке. Европейский Союз облегчит визовый режим для ряда балканских стран. ФИФА вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зиндином Зиданом и Марком Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Наказаны оба. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 21 июля 26 рублей 96 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 97 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Сегодня председатель оргкомитета фестиваля садовой и парковой скульптуры в Екатеринбурге Георгий Письмак, скульптор Миша Шаевич Брусиловский, а также с нами сейчас представитель фирмы-организатора фестиваля Юлия Мельникова. Юлия, поскольку вы появились в студии впервые, первый вопрос к вам. Меня зацепило на сайте то, что эта идея фестиваля запатентована. Вот об этом давайте сначала и поговорим. Какие цели преследовались тем, что патент получен на эту идею?
Это прежде всего защита прав на идею проведения такого мероприятия, защита прав на логотип и на название данного фестиваля.
Но какие-то далеко идущие цели преследуются, вроде коммерческого использования результатов фестиваля этих?
Нет, таких целей не преследуется. Дело в том, что мы с такой идеей готовы шагать по всей России. То есть данный фестиваль не имеет такой цели проведения только на территории города Екатеринбурга. По приглашению глав администрации мы готовы выйти на любую территорию, в любой город прийти.
Юля, скажите, пожалуйста, все-таки идея эта, вам известно, от кого она пошла, откуда ноги растут, кто это все придумал?
Ноги растут. Концертная фирма «Сабона», город Екатеринбург, руководитель концертной фирмы «Сабона» Александр Владимирович Уткин.
Он придумал, что нужно провести такой фестиваль. Да. Миша Шаевич, скажите, вот когда к вам обратились с предложением быть в оргкомитете этого фестиваля, если так думают, наверное, так было, вам предложили, как вы на это отреагировали?
Положительно отреагировал. Я с большим удовольствием принимаю в этом участие, потому что, ну, мне кажется, что эта идея сама по себе очень значительная, очень интересная. Вот, и дай бог, чтобы это стало традицией и не только в нашем городе, но, может быть, и в других городах. Да, это будет, это Это, опять же, я хочу сказать о том, что это какая-то определенная форма разрушения стереотипов.
А усматриваете ли вы аналоги вот с этим шествием коров по Европе или с чем-то еще? Вам не кажется, что это какая-то, может быть, ну, с екатеринбургской особенкой, ну, калька, что-то уже было где-то?
Я тоже думаю, что это тоже вот связано с каким-то разрушением стереотипов, что у людей появляется, ну, какая-то форма эстетического выбора. Они могут, им может нравиться это, и их может заинтересовать совершенно другое. И если они не совсем понимают, что это такое, по крайней мере, есть возможность разобраться. Вот я хочу сказать, что, будучи... Ну, так повезло мне быть, скажем, посетить такой замечательный музей, как Помпиду. Вот, и, ну, я вроде бы считаю себя профессионалом, но все, что я там видел, все это вызывало у меня, ну, какое-то определенное даже состояние шока, потому что я не сталкивался с таким представлением, с каким-то совершенно другим представлением о формах искусства изобразительного. И когда я поинтересовался у человека, который там, да, у профессионала искусствоведа, который, то он мне очень просто вдруг объяснил, он говорит, что это не имеет никаких там определенных категорий в плане там социалистический реализм или там пятое-десятое в этом смысле, а что это форма движения. Вот существуют художники и существует определенная последовательность в мышлении. Вот один придумал, это вот я иду, на полу лежит тряпка, а вокруг тряпки рама. Я обхожу это, понимая, что это произведение искусств, и удивляюсь этому, потому что мне кажется, что и я бы вроде бы мог догадаться и положить такую тряпку. Дома у меня этого сколько угодно. Единственное, я не догадывался только сделать рамочку вокруг этого. Тем не менее, это точно так же, как квадрат Малевича, который вызывает очень много интересных домыслов, и до сих пор об этом говорят и спорят, что это такое. Это декларация художника, который вот так вот понимает движение, которое происходит в искусстве.
Юля, снова к вам. Хлопнули организовать такой фестиваль, и, в общем-то, вопрос денег как был решен?
Хлопот, конечно, предостаточно.
Сколько времени готовили?
Времени у нас данный фестиваль занял не так много, 4 месяца. Все, конечно, вся проблема в бюджете, да, фестиваля. Дело в том, что данный бюджет фестиваля никак не финансирует там городская администрация. Полностью все расходы мы взяли на себя, поэтому пришлось много времени уделить тому, чтобы привлечь спонсоров на территорию нашего фестиваля.
Что за слова вам приходилось говорить спонсорам, чтобы они раскошелились?
Ну, во-первых, все-таки городская администрация нас поддержала, потому что фестиваль проходит под патронажем городской администрации в рамках празднования Дня города. Поэтому какой-то административный ресурс был принят. По крайней мере, мы отправили письма каким-то городообразующим предприятиям за подписью замглавы. Это тоже сработало. Говорили полностью об идее фестиваля, о значимости, о перспективах этого фестиваля. Предлагали спонсорам участвовать не только в данном фестивале, но шагать вместе с нами по всей России.
Мишаевич, как вы полагаете, насколько важен в данном случае вопрос денег? Ну, понятно, мрамор – дорогой материал, наверное, я могу только предполагать. Не каждый художник, вы обмолвились просто здесь в ходе беседы, способен позволить себе глыбу мрамора.
Да.
Вот. А вообще, для того, чтобы, ну, организовать такой фестиваль, по вашим оценкам, много нужно денег? Вот, как бы, так,
я думаю, что это вот индивидуально каждому художнику из присутствующих там просто не под силу было бы сделать. Это действительно не просто дорого, но это вот, как сказал Георгий Александрович, еще художнику не реализовать, ему некуда это деть после того, как даже если он эту глыбу мрамора и осилит, и сделает. Поэтому я думаю, что в этом смысле, конечно, оно дорогое мероприятие, но кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Юля, принимался ли во внимание опыт каких-то других городов, где, в общем, тоже есть городская скульптура, ну, фестивали, не фестивали, но есть свои любимые памятники. Сейчас же это довольно популярно.
Нет, опыт такой не учитывался, то есть мы все-таки считаем, что это первый международный фестиваль у нас в России, поэтому все приходилось начинать с нуля, что говорится. То есть это такой пробный, экспериментальная такая площадка для нас, да, которая, я думаю, завершится успехом всеобщим.
Да, сейчас это, можно сказать, что это сейчас мода, Миша Шевич? Потому что вот я знаю, с Томском у меня был радиомост, вот с этой же студии, они рассказывали о своих необычных памятниках. Там памятник любовнику, памятник Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, никогда не читавшего «Каштанки». Потом, ну, всем известен Чижик-Пыжик, которого без конца воруют и так далее и тому подобное. Все-таки это какая-то мода сейчас уже?
Ну, сейчас существует, в общем-то, как это, концептуальное искусство. Вот, и оно, в общем-то, во многих городах художники совершенно самостоятельно занимаются, называется, перформансами, и в Свердловске очень много делалось что-то в этом роде. У нас даже есть такой художник, вот я уж, мы как-то говорили там, Вова Жуков, да, ну, он такой, по мышлению, дизайнер, он назвал свое искусство оказиальным искусством. То есть искусство, которое связано с какой-то странной оказией, которая вот так вот с ним случилась. Этого существует очень много сегодня.
Ну что ж, в эту минуту мы должны все-таки заканчивать беседу. Я напомню, что говорили мы о первом екатеринбургском международном фестивале садовой и парковой скульптуры. И в разговоре принимали участие председатель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры России, директор лицея имени Дягилева Георгий Письмак, член оргкомитета художник Миша Шаевич Брасиловский, а также на последнем этапе к нам присоединилась представитель фирмы-организатора, фирмы Сабона Юлия Мельникова. Спасибо всем.
Мой сегодняшний день.
Александр Бурков, депутат областного законодательного собрания. Сегодня обычно текущая работа депутата. С утра у меня ряд документов по проблемам общежитий города Екатеринбурга и города Нижнего Тагила. Всего 23 общежития, по которым надо принять определенное решение, где-то написать иски в суды, помочь гражданам, да, тут совместно с юристом подготовим эти иски, часть обращений в прокуратуру и на наших областных чиновников, чтобы выполняли федеральное законодательство по жилью. Это я планирую сейчас буквально через полчаса, там 8:30, уже быть в Белом доме у себя. Я думаю, что часа 3 у нас уйдет на эту работу. После этого у меня встреча с пенсионерами в самом городе, в одном из ДК. Почему-то в период начала предвыборной кампании даже сами жители как-то активизируются, и уже появляется вопрос, куда идти, с кем идти, за кого голосовать. В дальнейшем после обеда я выезжаю в соседний город, 190 километров на север Свердловской области. Здесь уже, скажем, такой вопрос подготовки к предвыборной кампании. И заодно встреча с мэром города, решение ряда финансовых проблем в сфере образования. Ну, реально, с севера вернусь, ну, дай бог, там, 10 вечера.
Жижин Анатолий Степанович. Утром встал, полвосьмого. Я всегда встаю. Приготовил завтрак, жена у меня немножко болеет. 10 часов выхожу из дома, к 11 я прихожу, с друзьями там это сам, поем. Сидеть дома на печке, в смысле на лавочке, неинтересно. Вот, хожу в два хора. 2 часа пропели, доехал до дома, пообедал. Все, делать нечего.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Кедры-выдры» отказалась от участия в городском пивном рок-фестивале ради более престижного музыкального события. Завтра в Тверской области пройдет масштабный музыкальный форум «Эммаус», который соберет самые известные российские рок-команды и перспективные коллективы из разных городов страны. Выступление уральцев внесено в специальный блок для молодых групп «Регионы на связи». Для фестиваля «Кедры-выдры» приготовили спецпрограмму. В одной из песен гитарист команды будет играть смычком на перестроенной электрогитаре. В целом же сет екатеринбуржцев будет состоять из лиричных композиций.
Ты вышла из пены, само совершенство, как рыба на солнце. Ловлю каждый жест твой, лица никогда не испортят морщины. Мы не постареем, ты знаешь причины. Тоже из света, с далекой планеты, там пахнет весной, мне так сложно на этой. Здесь всем заправляют седые мужчины, мы не постареем, ты знаешь причины.
Группа Группа «Кедры выдры» в музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – неформальный саммит СНГ, открывающийся сегодня в Москве. В повестке саммита два основных вопроса – оценка ситуации в мире и, самое главное, реформирование Содружества независимых государств. Есть ли будущее у СНГ, почему России так по-разному складываются отношения с бывшими советскими республиками? Об этом далее в утреннем эфире «Время свободы».
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.